Мы с вами на восьмой странице конспектов. И мы смотрим источник для проповеди. Вы должны понимать, что то, что мы обсуждаем из конспектов, это может стать такое развитие мысли. И особенно завтра мы будем это видеть гораздо больше. Когда мы уже будем говорить о более практичных вопросах, связанных с проповедью. О том, как составлять проповедь. Но нам приходится сталкиваться с философией, с богословием. И сегодня мы именно этим занимаемся. Несколько лет назад я летел из Атланты в Лос-Анджелес. Я там должен был преподавать на конференции, такая на выходные дни. Я очень устал. Я надеялся, что это будет такой тихий 4-часовой перелет или там 5-часовой перелет. То есть означало, что я хотел, что я буду сидеть с каким-то человеком, который не захочет говорить. Я просто знаю, что иногда, когда находишься в самолете или в поезде, Бог дает такую божественную встречу. Я, к сожалению, должен сказать, что я надеялся, что Бог не сделает этого вот в этом самолете. Я надеялся, что кто-то другие христиане должны служить на этом самолете, не я. Но Бог посадил меня с женщиной, которая любила говорить. Даже еще до взлета она начала задавать мне вопросы. А, где вы были? А что, чем вы занимаетесь? А что вы делаете? Чем, как вы работаете? Я узнал, что как только я говорю, чем я занимаюсь, мы сразу же идем в сторону духовных вещей. Ну, в общем-то, это хорошо. За исключением того, что я был очень уставший. Я сказал, я пастор.
And so she had lots of questions about that.
И у нее сразу много вопросов возникло.
So, and we haven't even taken off yet.
А мы еще даже не взлетели.
And she said, so like you preach sermons every
Sunday. Она говорит, и вы проповедуете проповедь каждое воскресенье?
Yeah, I do that.
Да, проповедую.
She said, well, I've always wanted to ask one of you people.
А она говорит, и я всегда хотела задать вот вам такие вот люди вопрос.
Well, that's good.
Я говорю, ну хорошо, давай спрашивай.
And she said, this is her question.
Вот вопрос, говорит она.
Where do you get all that stuff that you say in your sermons?
А где вы берете все то, что вы говорите в своих проповедях?
That's a good question.
Мне сказал, хороший вопрос.
Where do pastors get all that they say?
А где пасторы берут все то, что они говорят?
I mean, she didn't know how important it was what she had asked.
А на самом деле она не знала, насколько важен был ее вопрос.
Because I have that same question of a lot of pastors.
Потому что у меня есть такой же вопрос ко многим пасторам. А где вы все это берете? Потому что я никогда этого не слышал раньше.
И
у меня появилась возможность, и все эти 5 часов я говорил с ней о Библии, объясняя, что то, что я делаю, я преподаю Библию. Я ей хотелось узнать, каким же образом я создаю проповедь. Все, что мы с вами говорим на эту неделю, в течение недели, я ей сказал за 4 часа. Если хотите, конечно же, могу дать такую 4-часовую версию. И мы сэкономим очень много времени. Но по Божьей благодати я мог поговорить с ней, рассказать ей Евангелие. Когда я приехал домой, я послал ей Библию. Но я хочу поговорить вот именно об этом вопросе. Где мы берем то, что мы говорим? И как ваши конспекты напоминают вам, и как мы уже говорили, Призвание, которое есть у нас, призвание проповедовать, это высокое призвание. Потому что мы являемся домостроителями. И мы говорим от лица Бога. И мы будем нести отчет за то, что мы делаем. И Бог дал нам одно первостепенное, такой инструмент, один первостепенный инструмент. Можно даже назвать его оружием. Нападая на мировую систему, нападая на неверное мышление, это наше оружие. Это Божье Слово. Вчера я упоминал вам Езру, 7 главу, 10 стих. И у вас в конспектах он есть. Это на самом деле очень важный текст для нас на этой неделе. Это то, что делал Езра. Это то, к чему призваны вы и я. Изучать Слово, применять Слово и учить Слово других людей. Вы, возможно, можете подумать, что это пасторам понятно. Вы бы, наверное, могли подумать, что лидеры церкви, они должны понимать это. К сожалению, могу сказать, что для многих кафедр это совсем по-другому. Они идут совсем в другом направлении. Вместо того, чтобы проповедовать Слово, вместо того, чтобы проповедовать учение, доктрины, вместо того, чтобы говорить Слово богоцентричное, кафедры наполнены проповедями, которые поверхностны, человекоцентричны. И первостепенно то, что вы можете увидеть, это тематический подход к проповедям. Есть хорошая цитата здесь, которую, надеюсь, вы прочитаете позже. Это мой бывший профессор. Его зовут Бен Обри. Много лет назад он был сотрудником мастер-семинарии. Попозже прочитайте эту цитату. Но я хочу поговорить о том, что должно мотивировать нас, чтобы источником нашей проповеди была Библия. И первостепенная мотивация – это то, о чем мы говорили вчера. Поэтому на полях запишите себе такое напоминание. 2 Тимофея 4,
2.
Во 2 Тимофея 4, 2 нам повелевается проповедовать Слово. Этого достаточно для этого семинара, для этой сессии и следующей сессии, чтобы нам не нужны другие причины. Но мы с вами потратим два урока сейчас для того, чтобы полностью убрать все сомнения. Потому что вдобавок к повелению проповедовать Слово, есть некоторые характеристики в самой Библии, которые мотивируют нас. И именно об этом мы будем говорить с вами и на этом уроке, и на следующем. Во-первых, мы находим уникальность Писания в том, что оно богодухновенно. Один из наиболее знакомых стихов по этой теме – это 2 Тимофея 3:16, где нам очень ясно говорится, что все Писание богодухновенно. Греческий термин, который используется здесь, буквально означает «выдохнут Богом», что по своему суверенному плану Бог выдохнул истину. И поэтому, когда избранные люди писали, они писали истину. Каким же образом происходит богодухновенность? И мы можем сказать об этом только то, что говорит Библия. И один из текстов, который мы рассмотрим, это 2 Петра, 1 глава.
In 2 Peter chapter 1, we find that it's the Holy Spirit who moves upon men to write truth.
Во втором послании Петра в первой главе мы видим, что Дух Святой двигал людьми, записывающими истину.
In fact, that's how we know the Holy Spirit.
И фактически именно узнаем, что это Дух Святой.
In the Bible, he's called the Spirit of Truth.
В Библии он называется Духом Истины.
And as the Spirit of Truth, he has inspired truth.
И как Дух истины, Он вдохновляет истину.
So 2 Peter 1, 19 and 20, 21,
и поэтому 2 послание Петра, 1 глава, стихи с 19 по 21.
It says there that the Spirit moved on these men.
Сказано, что Дух двигал этими людьми.
So that when they wrote,
поэтому, когда они писали,
they wrote exactly truth as it occurred in the mind of God.
Они писали истину абсолютно так, как она была явлена в Божьем разуме.
As a side note to this, and you're going to have to write this verse in and turn to it, 1 Corinthians chapter 2.
Первое послание Коринфянам, 2 глава, это еще один текст, можете записать себе, у вас его здесь нет, первое послание Коринфянам, 2 глава.
Because 1 Corinthians chapter 2, verses 10 to 14.
Потому что первое послание Коринфянам, 2 глава, стихи с 10 по 14.
Is a companion thought to what we find in 2 Peter 1.
Это параллельная мысль того, что мы находим во втором послании Петра 1.
I referred to this chapter earlier.
Я уже говорил об этой главе раньше.
About the natural man not understanding the things of God.
О душевном человеке, который не понимает того, что от Бога.
But let's read verses 10 to 14.
Ну, давайте прочитаем стихи с 10 по 14. Первое послание Коринфянам 2, 10, 14. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божией. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.
If you look earlier in that chapter, you see Paul discussing wisdom.
Если посмотреть чуть раньше в этой главе, мы видим, как Павел говорит о мудрости.
And that's just a synonymous thought for truth.
И это та же самая мысль, которая говорит об истине.
And so in verse 10, it talks about that God revealed this truth through His Spirit.
И в 10 стихе он говорит, что Бог открыл эту истину Духом Своим.
Because the Spirit knows the mind of God.
Потому что Дух Божий знает Божий разум.
So whatever existed in the depths of the Godhead, the Trinity.
Итак, то, что существует в глубине Божества в Троице.
The Spirit, as a member of that Godhead.
Дух Божий, будучи членом, то есть личностью этой Троицы.
And obviously knows what those deep thoughts are.
Очевидно, конечно же, знает, в чем заключаются эти глубочайшие мысли.
This is a passage, by the way, that proves the divinity of the Spirit.
И, кстати, это текст, который доказывает божественность Духа Святого.
Because he's making the point that just like within man, we know our own thoughts.
Потому что здесь он говорит, так же как мы люди, мы знаем свои собственные мысли.
Other people can't know our thoughts, but we know our own thoughts.
Другие люди не могут знать наши мысли, но мы сами можем знать свои мысли.
So who knows the thoughts of God?
Поэтому кто знает мысли Божьи?
God does.
Бог.
God knows his own thoughts.
Бог знает свои мысли.
No one else does.
Никто больше.
So if he says the Spirit knows the thoughts of God.
Поэтому, говорит, если Дух знает мысли Божьи,
then the Spirit is God.
Тогда Дух является Богом.
So the Holy Spirit is a member of the Godhead.
Дух Святой, являющийся личностью Троицы, Бога.
Took truth that was in the mind of God.
А взял истину, которая была у Бога.
And then 2 Peter 1 says, moved upon people.
И первое послание, 2 Петра, 1 глава говорит, что люди были движимы Духом Святым.
So when they wrote,
поэтому, когда они писали,
they wrote truth as it occurred in the mind of God.
Они писали истину так, как она была в разуме Бога.
What they wrote in those original documents,
то, что они писали в изначальных текстах,
did not change at all from what existed in the mind of God.
Абсолютно не изменилось от того, что было в разуме у Бога. Люди очень часто здесь спрашивают, а что же по поводу личных качеств авторов?
And what about their obvious different writing skills and
И что вы скажете по поводу различных их способностей в написании, там, каких-то умений, техник каких-то написаний?
Well, this is a statement about God's sovereignty.
Да, это утверждение Божьей суверенности.
God was sovereign over everything about their lives.
Бог был суверенен абсолютно во всем в их жизни.
He was sovereign over the time period in which they lived.
Он был суверенен в том периоде времени, в котором они жили.
He was sovereign over their upbringing and their family.
Он был суверенен над их семьями, над их возрастанием.
Sovereign over the development of their personality.
Он был суверенен над их развитием личностных качеств, характера,
their writing style.
Над их развитием их стиля написания.
So that when they wrote,
поэтому, когда они писали,
even with their unique styles,
даже своим уникальным стилем,
what they were writing was truth.
То, что они писали истину.
Now, sometimes God dictated it verbally,
иногда Бог говорил буквально, что написать нужно.
It was just God moving on their own minds, they wrote.
Иногда Бог двигал, они были движимы Богом, чтобы писать то, что Бог хотел.
Either way, that's what inspiration means.
И в том и в другом случае вот что означает богодухновенность.
And so we find similar thoughts in the other verses you have there, Zechariah in the book of Acts.
Похожие мысли мы встречаем в других стихах, которые у вас здесь есть, Захарии, в Деяниях.
Both of those verses refer to the Holy Spirit.
Оба эти стиха говорят о Духе Святом.
Zechariah talks about the prophets were speaking words that came from the Spirit.
Захария говорит о пророках, которые произносили слова Духа Святого.
Acts 4 is a statement about David, that when David said what he said, it was the Holy Spirit speaking.
Деяния 4 глава говорит о Давиде, что когда Давид говорил то, что он говорил, это были слова Божьи.
Now, when we say the word of God is inspired,
когда мы говорим, что Слово Божие богодухновенно,
we mean that we believe the words are inspired.
Мы признаем то, что слова богодухновенны. Это подразумевает вербальную богодухновенность. И также мы верим, что все Писание богодухновенно. Это то, что мы называем полной богодухновенностью Писания. Итак, вербальная богодухновенность, то каждое слово богодухновенно. Каждая отдельная часть Писания является богодухновенной.
Which is a reason we study grammar.
И это одна из причин, по которой мы изучаем грамматику.
Because when the writers wrote the way they wrote,
потому что когда авторы писали то, что они написали,
and used the particular grammar that they used,
они использовали определенную грамматику.
That was all determined by God.
И все это было определено Богом.
The tenses that Paul used, for example.
Ну, например, те времена, которые использовал Павел.
The Holy Spirit inspired those tenses.
Дух Святой Богу вдохновил эти времена.
So on one hand, Paul was making a choice whether to use a present tense or what we call the aorist tense.
С одной стороны, Павел как бы выбирал, какое ему взять, настоящее время или там аорист, так называемый.
But behind those choices, it was the Holy Spirit moving on Paul to make those choices.
Но за всеми этими решениями был Дух Святой, который и Павел был движим Духом Святым в принятии этих решений.
Plenary inspiration means that not just the parts, but the whole thing together is inspired.
Полная богодухновенность означает, что не только части, но все полностью слово является богодухновенным.
That's why we study syntax.
Именно поэтому мы изучаем синтаксис.
How all the grammar is put together to make paragraphs and chapters.
Каким образом вся грамматика составлена, что образуют абзацы, главы, книги.
It's why we believe there's no contradictions in scripture.
Именно поэтому мы верим, что в Писании нет противоречий.
If there appears to be a contradiction,
и если кажется, что есть противоречие,
that's all it is.
Это все, что я на
есть.
Это просто кажущиеся
противоречия.
Противоречий на самом деле нет. Есть проблема какая-то, может быть, в нашем понимании, но не с Писанием. Потому что само Писание богодухновенно. И это важный принцип герменевтики и толкования Библии. Писание может толковать Писание.
Now, in your notes, we have examples where the Old Testament is portrayed as being the truth of God.
В ваших конспектах видите, где написано, что Ветхий Завет считается Писанием.
In other words, verses that call the Old Testament, it calls it Scripture.
Другими словами, стихи, которые называют Ветхий Завет Писанием.
And if it calls it Scripture, that means it's a way of saying, well, this is from God. It's inspired.
И если оно здесь называется Писанием, то значит оно богодухновенным, значит оно от Бога.
For example, in Matthew 5.
Ну, например, Матфея 5 глава.
Christ is speaking.
Здесь говорит Христос. И в Матфея, когда он говорит о Писании, очевидно, что он говорит о Ветхом Завете.
And in Matthew 5:18 he says even the smallest letters are scripture.
И он говорит, что даже самые мельчайшие буковки или значки являются Писанием.
John 5:39 the Old Testament is called scripture.
Иоанна 5:39 Ветхий Завет называется Писанием.
In those verses from Luke.
И в стихах из Луки.
You have reference to Moses.
Есть ссылка на Моисея,
the prophets,
пророков,
and he mentions the Psalms,
и также упоминаются псалмы.
And it's calling all those scriptures.
И все здесь называется Писанием.
The gospel is called scriptures.
Евангелие также называется Писанием.
In 1 Timothy chapter 5, verse 18,
в 1 Тимофея 5 главе, 18 стихе,
there's a quote there in that verse,
в этом стихе есть цитата
from Matthew chapter 10.
Из Матфея 10 главы.
And Paul is quoting that as scripture.
И Павел цитирует эту этот текст как Писание.
And then in 2 Peter chapter 3,
также в втором послании Петра 3 главе,
Peter makes a reference to Paul's writings.
Павел ссылается на послание Павла.
In fact, he says there in 2 Peter 3 that there were some people who were distorting Paul's letters.
И в этой главе как раз во втором послании Петра он говорит, что есть люди, которые извращают послание Павла.
He says they distort Paul's letters. Just like they distort the rest of Scripture.
Он там говорит, они извращают послание Павла так же, как и другие писания.
So already at that time, Peter was recognizing that what Paul wrote was inspired.
Уже к тому времени Петр признавал, что то, что написал Павел, было богодухновенно.
Here's my point.
Вот что я хочу сказать.
This is one of the reasons I want to preach the Bible.
Это единственная причина, это одна из причин, по которой я хочу проповедовать Библию.
By the way, that was 2 Peter 3:15-16.
Извините, 2 Петра 3 глава с 15 по 16 стихи, да. Там нужно вам исправить, наверное, у вас 18 стих, да? У вас конспект, по-моему, 18, да? Исправьте на 15-16 стихи.
Once again, your syllabus is not inspired.
Опять же, хочу сказать, что конспекты не богодухновенны.
The Holy Spirit did not move upon the computer.
Дух Святой не двигал компьютером, чтобы он написал богодухновенно.
But my point is this.
Но к чему я веду?
This is one of the reasons I want to preach the Bible.
Одна из причин, по которым я хочу проповедовать Библию.
Because I'm preaching something that's supernatural.
Потому что я проповедую что-то сверхъестественное.
I don't want to preach somebody else's book.
Я не хочу проповедовать чьи-то книги.
Or somebody else's opinions.
Или чьи-то мнения.
Not when I have a book that's full of truth.
И не только у меня книга, которая полна истины.
I mean, God spoke.
Я хочу сказать, что это Бог сказал. Кто хочет знать, что Он говорит?
И
я хочу людям сказать то, что Бог говорит. Как я уже рассказывал, я был фармацевтом. И одна из вещей, которую я усвоил вот из медицинского мира, это точно, что теории изменяются постоянно. И то, что они говорят сейчас, отличается от того, что они говорили 5 лет назад. Может быть, еще пройдет год или два. Появятся какие-то новые теории. Все, чему я научился в университете, ничего из этого не было богодухновенным. Многое из этого было просто мнениями. Что-то из этого было просто химическими, какими-то математическими фактами. Но там даже и была определенная философия, которая постоянно вкрапляла. Я не хочу держаться за это. Я не хочу держаться за Фрейда или каких-то других подобного рода людей. Нет, когда я знаю, что Бог говорит. Когда Творец всей Вселенной произнес слова, и они записаны в этой книге. Я твердо верю, что канон Писания завершен. И реформаторы говорили об этом, что когда Писание говорит, тогда Бог говорит. Но мы знаем, что его речь закончена. Я слышу, как некоторые люди говорят, например, по христианским телеканалам и каких-то других местах, Бог проговорил к ним, Бог дал им слово знания, чтобы они могли сказать. И я сразу же думаю об одном. Нет, он не сказал. Бог этого не делает сейчас. Бог больше не говорит. Разговор все еще продолжается через общее откровение, о котором мы будем говорить чуть позже. Я имею в виду, что в творении мира мы можем видеть Его величие, Его славу. Но в отношении истины или передачи истины Бог больше не говорит. Его речь уже завершена. Канон, который есть у нас, это то, что Бог хотел, чтобы у нас было. И Бог даже суверенен над формированием той Библии, которая у нас есть. Те книги, которые находятся в Писании, они должны были соответствовать определенной проверке. Была проверка на авторство. Это должен был быть либо пророк, либо апостол, либо ближайший сотрудник кого-то из них. Также эти книги прошли испытания апостольской эры. Все, что было написано после апостольской эры, что примерно закончилось в 98 году нашей эры, уже больше не рассматривается как часть канона. Также происходит проверка на доктринальную совместимость. Потому что некоторые книги, некоторые тексты были отвергнуты из-за этого. Также происходила проверка на признание и использование народом Божьим. Я хочу сказать, что все, что использовал Бог для того, чтобы сформировать подобного рода канон, Бог использовал суверенную волю в этом процессе. И канон, который есть у нас, канон Писания, он завершен. Я не говорю такие вещи, как «Бог проговорил ко мне», если только я не говорю о Слове. Говорит ли Бог сегодня? Да. Если вы говорите о Его Слове. Да, Он все еще говорит через Свое Слово сегодня. Поэтому я хочу проповедовать Библию, потому что она является Словом Божьим. Есть еще одна причина в вашем конспекте. Оно не только богодухновенно, но, по крайней мере, вот вы видите в следующем, оно непогрешимо, непогрешимость есть в Писании. Я проповедую книгу, в которой нету ошибок. И мы видим в Писании, как оно само о себе так говорит. Псалом 11:7. Сказано, что слова Господа чисты. И это еврейское слово означает, что в нем абсолютно нет никаких ошибок. И любимый мой текст — это Псалом 18. Давайте посмотрим на 18-й Псалом ненадолго. Возможно, сегодня мы дважды это сделаем. Стихи с 8 по 10. Немножко позже я еще скажу об этом тексте. Но посмотрите на описание Слова Божьего. Как, например, 9 стих: «Повеления Господа праведны». 8 стих говорит: «Закон Господа совершен». Именно это Библия говорит о себе. Что оно непогрешимо, что Писание не имеет ошибок. Опять же, когда Бог передавал истину авторам Писания, то, что они записывали, не противоречило или полностью соответствовало изначальной истине, которая была в разуме Божьем. Конечно же, мы должны понимать, что изначальный манускрипт или оригинал уже больше не существует.
Piece of papyrus that they
Ну, я имею в виду, то есть буквально там какой-то папирус, на котором они писали. Те изначальные документы, они были либо утеряны, либо просто испортились. И то, что осталось, то, что мы имеем, это копии книжников, которые они сделали с этих изначальных текстов. Но вы знаете, множество научных исследований происходило вот по всем этим документам. И можно сказать, что есть более 20 тысяч различных фрагментов и копий Писания, которые предоставляют нам еврейский и греческий текст, который у нас есть в Библии. И мы должны помнить о некоторых вещах в том, что Библия, как Библия была написана. Потому что я слышал некоторых пасторов, которые проводили заявления или заявляли о Библии то, что не являлось истиной на самом деле. И это очень консервативные пасторы, которые любят Слово Божие. И я как бы рад в этом. Но я слышал, когда они говорили следующие слова даже. Что даже пунктуация в Библии Бог
вдохновен.
Даже номера стихов, номера глав Бог вдохновен. Нам нужно помнить кое-что об оригиналах. Пунктуации вообще не было в оригинале. Не было разделения на главы или на стихи в оригинале. Вообще, а пунктуация появилась только после 900 года уже нашей эры. Вообще, деление на главы и стихи еще позже этого появилось. И в оригиналах даже не было заглавных букв.
In fact, some of the texts were written what we call in Latin as scriptura continua.
Некоторые тексты были написаны так, как мы называем на латыни scriptura continua.
And that just means that it would be written like this.
Это означает, что они были написаны вот так вот.
And then they would, on the next line, turn and write backwards the other way.
Потом следующая строчка поворачивалась и шла так вот.
And this line right this way.
Поворачивал в эту сторону.
And go backwards on the next line.
Потом шла в другую сторону.
That's how those documents are written.
Это то, как эти документы некоторые были написаны.
And in their minds, it was completely normal.
И по их мнению, это было абсолютно нормально.
So, I mean, all our understanding of punctuation and chapter divisions, that's something that man has added.
И все наше понимание там пунктуации, деления на главы, это то, что добавили люди.
And there are several places in the Bible where the chapter division is horrible.
Есть некоторые тексты в Библии, где деление на главы на самом деле ужасно.
Verse 1 of the next chapter actually goes with the previous chapter.
Или первый стих, например, следующей главы, он должен быть в предыдущей главе. Поэтому, когда я говорю об богодухновенности или непогрешимости, я не говорю вот об этих вещах. Но я говорю, что по Божьей суверенности фрагменты, которые были сохранены, которые предоставляют нам еврейские и греческие тексты, они дают нам абсолютно то, что Бог хотел, чтобы было у нас. И книги, которые есть в Библии, это те книги, которые Бог хочет, чтобы у нас были. И то, что мы имеем, мы можем доверять этому. Есть определенные аргументы в поддержку непогрешимости у вас в конспектах. То, что мы можем называть, например, библейский аргумент. Другими словами, непогрешимость подразумевается в Писании. Если вы верите в
богодухновенность,
богодухновенность и непогрешимость идут рука об руку.
We also know that the Bible teaches its own authority.
Также мы знаем, что Библия говорит о своем авторитете.
Authority requires inerrancy.
Авторитет требует непогрешимости.
This is all in your notes.
И все это есть у вас в конспекте.
Scripture uses scripture in a way that supports inerrancy.
Писание используется в Писании, так что это говорит о непогрешимости.
I mean, there's many passages where one scripture, it refers to another scripture.
Есть много разных текстов Писания, где один текст Писания цитирует другой.
To make the case for what the first scripture means.
Для того, чтобы подтвердить то, что значит первый текст Писания.
There are arguments in there where the tense or the number of a word, whether plural or singular, is significant.
И есть такие тексты Писания, где, например, время, в котором стоит слово, или количество, то есть единственное множественное число, и это очень важно. Вы знаете, Библия строит определенные аргументы даже на этих фактах. Этого бы не произошло, если бы автоматически не предполагало, что в Писании нет ошибок. Но также мы знаем, что Божий характер, и что Библия говорит о характере Бога, и это все вытекает из непогрешимости. Мы знаем из Писания, что Бог не может солгать. Мы знаем, что Библия от Бога. Поэтому его характер в Библии. Поэтому Писание не должно иметь ошибок. Оно должно быть то, что мы называем непогрешимым. Есть еще исторический аргумент, который мы можем
рассмотреть.
Другими словами, то, во что всегда верила церковь.
In fact, it's only in the most recent centuries that we've had to even defend this to people.
На самом деле, совсем недавно, то есть последние века, только нам нужно, стало необходимо защищать Писание.
In the early years of church history, inerrancy and authority and was just assumed.
В ранние годы и непогрешимость, авторитет Писания предполагались.
So you have quotes from various men in church history.
Поэтому есть цитаты разных людей из истории церкви,
that always assumed that it had no error in it.
Которые всегда предполагали, что в Писании нет ошибок.
And there's names in your syllabus,
и у вас в конспектах есть имена,
including more familiar names, people who are alive today.
Включая, я могу включить тех людей, которые живы сегодня.
And obviously, I can only use names I'm familiar with.
И, конечно же, я могу использовать имена, с которыми я знаком. Конечно же, есть множество людей, помимо тех, что у вас даже есть. И мы можем сказать следующее. Если Библия непогрешима, есть еще один способ, как мы можем подтвердить это. Если бы в Библии были ошибки, тогда, по определению, что угодно, что говорит Библия, может быть ошибочным. Другими словами, есть люди, которые пытаются постоянно выбирать и решать, а что они могут, а чему они могут верить в Библию, а чему нет. Они начали верить так: ну, я верю вот в этой части, а вот мне кажется, вот это неправда. Но это логический аргумент. Либо Писание все истинно, либо ничего из него не истинно. Я не могу брать и выбирать что-то из этого. Однажды я сказал об этом женщине, которая была мусульманкой, исламка. Много лет назад я работал в одной аптеке. Пока я учился еще в семинарии. И по Божьему провидению одна женщина-мусульманка пришла работать в этой аптеке. Вообще, довольно-таки очень интересный опыт у меня был в этой аптеке. Была мусульманка, буддист, какие-то баптисты, католики. Просто какие-то люди, гедонисты. 8 или 9 человек нас вот таким образом работало в этой аптеке. Я их называл моя языческая паства. И вот каждый день я шел к своей языческой пастве для того, чтобы служить им. И они все знали, кем я был, во что я верил. И у меня была очень хорошая возможность, чтобы свидетельствовать, говорить им Евангелие. Ну вот как-то у меня завязался разговор с этой вот новой женщиной-мусульманкой, которая пришла на работу. А я очень много к тому моменту прочитал Коран уже. Я знал о некоторых вещах, которым учится в Коране. И особенно я знал о рае, чему учит Коран о рае. Если вы когда-нибудь изучали исламский взгляд на рай, то этот рай предназначен в основном для мужчин. Небеса, рай, это прекрасное место для мужчин. Это место, где к мужчинам будут просто прекрасно относиться. Где женщины есть только для того, чтобы удовлетворять все ваши нужды. Это вечный секс, можно так сказать. Женщинами, которые кормят вас виноградом, обдувают вас опахалами. Именно этому учит, на самом деле, Коран. Я знал это. И вот я стал с ней говорить. Я сказал, а скажи мне, что ты вот думаешь, чему учит твоя религия о рае?
Она
говорит, ну, я отвергаю эту часть. Я сказал, ну, я и думал, что ты отвергнешь.
But what you're saying is you're picking and choosing out of your Bible.
Но получается, что ты выбираешь и решаешь, что тебе взять из твоей Библии.
And how do you know what's right and what's wrong?
А откуда же ты знаешь, что правильно, а что неправильно?
I said, I could never do that.
Я говорю, я никогда не могу так поступить.
Everything this Bible says,
я должен верить всему, что говорит Библия, либо я должен отвергнуть ее полностью.
And that I've come to believe that every single word is true.
И если я пришел к вере, что каждое слово истина,
said, that's one of the things that excites me about preaching it.
Я сказал, что это одна из вещей, которая воодушевляет мою проповедь.
I don't have to skip over anything.
Потому что мне не нужно что-то пропускать.
I said, if I was teaching your Bible,
если бы я преподавал вашу Библию, сказал я ей, ой, мне нужно было пропустить эту часть, и эту часть, потом другую часть. Но в Слове Божьем не так. И затем у меня как раз появилась возможность сказать ей, что Библия говорит о женщинах. Что во Христе нет ни мужского рода, ни женского. Я рассказал ей, что Библия говорит о рае. То есть это была очень хорошая возможность засвидетельствовать. И вы знаете, это то, что мы должны для себя решить. Я хочу вас ободрить и призвать. Если вы не верите, что Библия богодухновенна, если вы не верите, что Библия непогрешима, я бы на самом деле занимался чем-нибудь другим, это точно. Потому что когда вы выйдете за кафедру, вы должны верить в то, о чем мы сейчас с вами говорим. Либо вы будете постоянно извиняться за то, что говорит Библия. Есть еще один логический аргумент, который вы находите в конспектах. Так называемый аргумент под буквой «Д», аргумент от скользкого склона. То есть, как только вы подчините себя идее, что Библия непогрешима, теперь вы, так только вы отвергнете непогрешимость, то вы ставите на скользкую дорогу. Тогда вы начнете отвергать другие христианские доктрины. Все это связано, опять же, с авторитетом Писания. Если Библия богодухновенна, если в Библии нет ошибок, тогда очевидно, что то, что говорится в Писании, обладает авторитетом. И это означает, что то, что Библия говорит, тому я и должен верить. Это то, чему я должен повиноваться, что я должен исполнять. Вот что значит авторитет. Это право требовать что-то. И у Бога есть это право. У него есть наивысший авторитет. У вас здесь есть цитата моего бывшего пастора. Мне кажется, второй абзац очень такой важный. Давайте прочитаем всю цитату. Вторая бескомпромиссная истина, которая составляет скелетную основу церкви, заключается в абсолютном авторитете Писания. Библия постоянно подвергается нападкам даже со стороны исповедующей церкви. Библия подвергается лобовой атаке. Я считаю, что харизматики направляют на Библию атаки, когда добавляют к ней свои видения и откровения. Это искусно и часто ненамеренная, но в то же время атака. Они говорят, что Иисус сказал им это, а что Бог сказал им то. Между тем, они подрывают Библию, потому что не рассматривают ее как единственный авторитет. Те, кто считает, что Бог регулярно обращается с особыми небольшими посланиями к отдельным христианам, умаляют Его Слово. Бог главным образом открывает Себя на страницах Священного Писания. И это записанное откровение должно рассматриваться и приниматься как абсолютный авторитет. Самым большим нападкам подвергается Божье Слово со стороны людей, которые говорят, что они верят Библии, но не знают, чему она учит. Это самая искусная и хитроумная из всех атак. По всей Америке можно встретить людей, которые говорят, что верят Библии от начала до конца, но не знают ни одного ее стиха. Как они могут верить в то, чего не знают? Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Если мы питаемся всяким словом, исходящим из уст Божьих, то должны были бы изучать каждое слово.
This is a big difference between what I would call charismatic theology and what I believe is biblical theology.
Есть большая разница между тем, что я называю харизматическое богословие и библейское богословие.
It does boil down to the issue of authority.
Все сводится к вопросу авторитета.
And so I have friends who are charismatics, friends.
У меня есть друзья из харизматической церкви. И я верю, что те люди, которых я знаю, они искренне любят Христа. Поэтому как бы я не ставлю это под сомнение. Но я ставлю под сомнение их взгляд на авторитет. И как пастор МакАртур сказал здесь, он говорит, что они подрывают авторитет Библии. Потому что наивысший авторитет у них это что-то другое, помимо Писания. Их наивысший авторитет это их собственный опыт. И таким образом они верят в то, что они испытывают. И вместо того, чтобы усердно что-то изучать, вместо того, чтобы развивать проповеди, которые бы учили действительно тому, что говорит Библия, я думаю, что одна из мотиваций их богословия, и я не говорю об этом, это о каждом из них, но я верю, что для некоторых из них это лень. Для изучения Библии нужно очень много трудиться. Нужно проводить экзегезу Писания, исследовать его. Нужно понять, что говорит Писание, и затем проповедовать. Гораздо легче просто ждать субботу вечера или воскресенье утра. Ну и затем просто своими впечатлениями о том, что я думаю, что Бог здесь говорит, как-то идти. А всю неделю можно тратить на какие-то другие вещи. Нетрудно все это придумать. Но если вы верите, что Библия является наивысшим авторитетом, тогда все, во что я верю, должно проходить исследование Писания. Именно в этом как раз и началась реформация. На чем полагается авторитет или на чем основывается авторитет? Католицизм говорил, что наивысший авторитет у церкви, что он у папы, но не у Писания. И из-за этого много различных неверных доктрин было создано. С некоторыми из членов моей семьи я сейчас встречаюсь, как раз вот, которые борются вот с этим вопросом. Молодой человек отверг учение своей семьи, то учение, в котором он вырос, и в Библии, и принял католицизм. Ему сейчас 22 года. Конечно же, сердце его матери сокрушено. Но он не просто принял католицизм. Он принял его в самой экстремальной форме. став монахом,
robes,
он носит такие вот коричневые, знаете, там одежды монашеские, потому что он стал убежден, что наивысший авторитет у католической церкви.
So right.
И что то, чему учит церковь, это и то и правильно.
With
вы, возможно, встречаетесь с тем же самым здесь, с русским православием, где Писание не является наивысшим авторитетом. Но если я собираюсь проповедовать Писание, я должен верить, что оно истинно. И это означает, что авторитет, который есть у Писания, это унаследованный авторитет. И это что-то должно значить для нашей проповеди. Когда мы проповедуем, мы проповедуем со властью. И это не наша власть. Это не та власть или тот авторитет, который я пытаюсь выработать, просто стуча по кафелю, когда я кричу на всех. Авторитет, который есть у меня, или власть, которая есть у меня, она за пределами меня. Авторитет в самом содержании.
But it does dictate how I proclaim it.
Но также это диктует мое провозглашение, как я должен это доносить. Я не произношу это с каким-то, знаете, таким извинением. Я не могу провозглашать, если я боюсь того, что говорит слово. И я не пропускаю определенные разделы Писания, которые противоречивы. Я проповедую, потому что Бог это сказал. И у Бога есть авторитет. И как я уже сказал раньше, если бы я не поверил этому, я бы делал что-то другое. Потому что это просто огромная трата времени изучать слово, если оно не обладает авторитетом. Но есть пасторы, которые ставят это под сомнение. Я верю, что они самообмануты. И они должны заниматься чем-то другим. Есть еще один вопрос в ваших конспектах. Это вопрос достаточности. Мы с вами будем говорить об этом на следующем уроке, уже более детально. Но все эти как бы взгляды, все эти рассмотрения, они пересекают одно из другого. Другими словами, они все связаны. Это похоже, как если вдруг убрать что-то одно, то все распадется. И я в своей жизни должен был подтвердить каждый из этих аспектов Писания. Но я хочу сказать, что большинство своем достаточно мы будем говорить уже на следующем уроке. Давайте продолжим изучение конспекта. И посмотрим еще на одну причину, почему у нас есть уверенность в проповеди слова. И это достаточность Писания.
So I affirm the inspiration of Scripture,
так я подтверждаю богодухновенность Писания,
the inerrancy of Scripture,
непогрешимость Писания,
the authority of Scripture,
авторитет Писания, извините.
And I affirm the sufficiency of
И я также подтверждаю достаточность Писания.
In other words, this has to do with whether or not God tells us all that we need.
Другими словами, это говорит или связано с тем, а сказал ли Бог нам все, что нам нужно? Вопрос в том, доверяю ли я тому, что все, что Бог дал мне, достаточно для меня? Или что-то отсутствует? Это очень важный вопрос. И очень многие битвы проходят именно по этому вопросу сегодня. Было время, когда мы сражались с либералами по вопросу богодухновенности. И оно и сейчас есть это время в какой-то степени. Но все это проросло в еще одну битву. И это вопрос, достаточно ли Библии или нет. Многие живут таким образом, как будто Библии чего-то не достает. Итак, это касается некоторых вопросов, о которых мы уже с вами говорили, и уже что-то было сказано. И я хочу сказать, что это не что-то новое. Все это возвращается назад к тому, что произошло в Эдемском саду во время грехопадения. Подумайте о существовании, которое было у Адама и Евы. Они жили в абсолютно совершенной окружающей обстановке. Они наслаждались прекрасными отношениями со своим Творцом. У них было все, что им нужно. Все, что Он им сказал, это то, что им нужно было знать. Подумайте просто, насколько совершенными были эти отношения. Первый брак. Абсолютно совершенный во всем. У них не было никакого недружелюбного слова друг к другу. Они никогда не были нетерпеливы друг к другу. Они никогда не раздражали друг друга. Все в их отношениях было совершенным. Работа, которую они делали, была действительно очень продуктивная. И все же сатана пришел и искушал их. Когда мы говорим, что они жили в Эдемском саду, мы говорим, что они были невиновны. Но они не были сотворены для того, чтобы жить свою жизнь отдельно от Бога. Они не были сотворены, чтобы быть независимыми. Но вместо этого они должны были жить жизнью в полной зависимости от Бога. И наслаждаться теми благословениями, которые были связаны с этим. Но сатана начал ставить под сомнение слова Бога. И это продолжается сегодня. Поэтому, когда вы читаете, что делал сатана, когда он пришел к Еве, мы видим, что сатана пытался посеять сомнение в словах Бога. Он извратил то, что Бог сказал. И это продолжается и сегодня. Он даже перешел к тому моменту, когда он стал отвергать то, что Бог сказал. Что же делает человек? Люди отнеслись к Божьему установлению, Божьему совету, такому, который он сказал. Они променяли его на совет сатаны. Всегда есть только два типа советов. Есть от Бога и есть от дьявола. Они в тот момент избрали слово от дьявола. И есть невероятные последствия. Духовная смерть. Римлянам 5 глава говорит также о физической смерти, которая вошла. Можно сказать, что это невероятная трагедия, произошедшая в тот момент. И это все еще продолжается в мире. Когда Божье Слово либо извращается, либо ставится под сомнение. Когда истина отвергается. И намного хуже, когда христиане, которые называют себя христианами, делают то же самое. Но я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели некоторые тексты Писания, чтобы увидеть, что Библия говорит сама о себе. Есть многие тексты Писания, которые подтверждают достаточность Писания. И хотя стремление человека смотреть куда-то за пределы Писания для того, чтобы найти ответ, и хотя у человека есть стремление сомневаться в том, что сказал Бог, слово само по себе показывает, что оно достаточно. Сатана убедил Еву в том, что Бог что-то удержал от нее. Есть люди, которые верят в это тоже сегодня. Откройте первый псалом, очень хороший текст. Я думаю, что мы все знакомы с этим текстом. И первый псалом говорит о человеке, который благословен. И слово «блажен» в еврейском языке буквально имеет множественное число. То есть этот человек имеет такое благословение, которое множественное, то есть как бы множественное благословение. И это как бы взгляд человека со стороны, это своего рода, на благословение вот этого человека. Это, можно так сказать, взгляд человека, который стоит в стороне, смотрит на этого человека и своего рода завидует ему. Что этот блаженный, благословенный человек находится в таком месте, в котором бы многие хотели быть. Но что же делает этого человека таким блаженным или благословенным? Этот человек блажен, потому что он не ходит или не живет по совету нечестивых. Для того, чтобы быть благословенными, как этот человек, необходимо отвергать совет мира, мирскую философию, мирскую психологию. Очень ясно, что человек этот не ходит на этот совет, он не принимает его. Он отвергает его. Вместо этого есть что-то другое, что наполняет его. Это закон Господень. И здесь сказано, что этот человек не просто слышит слово, но он размышляет над ним. Это как раз еврейское определение размышления. Когда евреи говорили о размышлении, они не говорили о чем-то мистическом. Идея этого слова такая, что как бы ты впитываешь значение для того, чтобы потом применить его в своей жизни. Итак, этот человек пребывает в нем, он отвергает мирской совет, но он пребывает в том, что говорит Бог, и он старается применить это в своей жизни. И третий стих говорит нам, какой он жизнью живет. Здесь сказано, что он будет как дерево, посаженное при потоках вод. И вот это слово «посаженное» буквально означает пересаженное. То есть, можно сказать, что это дерево, допустим, росло где-то на поле обычного мира. Здесь говорится о суверенном действии Бога. Что Бог взял это дерево с того поля и пересадил его в другое место. На Божье поле. Или, как псалмопевец говорит, при потоках вод. То есть вы можете себе представить эту картину. Это дерево, которое плодоносное, это дерево, которое такое процветающее. Оно приносит плод. Все, что оно не делает, оно процветает. Конечно, здесь не говорится о деньгах. Здесь говорится о жизни, о душе. Вы знаете, иногда в душепопечении я заставляю людей читать этот текст. Я говорю, третий стих описывает твою жизнь. Очевидно, конечно, что нет. Иначе они бы не были здесь и не искали бы душепопечения. Я говорю, а ты хочешь, чтобы жизнь твоя была, как вот здесь написано? Есть единственный способ, как это может произойти. Отвергнуть совет этого мира, пребывать в истине и применять ее в своей жизни. Это все, что вам нужно. В первом псалме мы видим, что этот человек не получает совет свой из многих разных источников. Нет, это относится и к проповеди. Хочу я, чтобы люди в моей церкви жили жизнью, как здесь написано. Тогда я не буду примешивать психологию. Я не буду примешивать мирские философии. Я буду учить их тому, что говорит Слово. Давайте откроем также 18-й Псалом. У вас есть все эти прекрасные утверждения о Слове Божьем в конспекте. И в стихах с 1 по 6, ой, со 2 по 7, извините. Здесь истина о Боге, которую мы видим в творении. Так называемое общее откровение. И нам нужно быть очень внимательными, чтобы дать точное определение общему откровению. Потому что некоторые люди пытаются как бы развить эту мысль. И они говорят, что ну это дает нам свободу идти в психологию, чтобы искать там помощь людям. Что психология также подпадает вот под это определение общего откровения. Но на самом деле это не так. Общее откровение не в этом заключается. Общее откровение называется так, это истина, которая доступна всем людям постоянно. Это не то, что какой-то предмет или вопрос является общим. Нет, но получатели этого откровения все, все люди, во всех местах, а в любое время истории, имеют доступ к этому откровению. Но читая эти первые 7 стихов, вы видите, что здесь истина, информация, это о Боге, а не человеке. Это как раз противоположность психологии. Как я сказал, это откровение доступно для всех людей, а не только для некоторых избранных людей, которые провели какие-то исследования. Оно продолжается. И Римлянам, послание Римлянам говорит нам, что заблудшие люди или погибающие люди делают с этой информацией. Римлянам 1 глава говорит, что люди подавляют эту истину. Они отвергают ее. Им эта истина не нравится. Потому что это истина о Боге. О славе и величии Божьем. Поэтому погибающий человек отвергает эту истину. И из-за этого Библия говорит, что у него нет никакого оправдания, нет извинений пред Богом. Психология не отвергает погибающего человека, а принимает его. Итак, общее откровение – это откровение о Боге, доступное всем людям в любое время. Но с 8 стиха и далее говорится об особом откровении, особом конкретном откровении. Здесь говорится уже о слове. И информация, которую мы здесь находим, отличается от информации, которую мы встречаем в общем откровении. Она гораздо более полная. Опять же, посмотрите на то, что говорится о слове здесь. Что слово совершенно. Буквально это слово означает в еврейском слово, которое не упустило ничего. Буквально означает всестороннее, цельное. Оно способно укреплять душу. Другими словами, оно способно преобразовать внутреннего человека. Восьмой стих также говорит, что Слово Божие верно. Что, то есть откровение Господа верно, что ему можно доверять, на него можно полагаться. Оно умудряет простых. И мудрость — это для того, чтобы люди могли знать, как жить каждый день своей жизни. И оно дает это простому человеку. Очень интересное слово в еврейском, вот это слово «простой». Это слово означает «открытый ум». Есть люди некоторые, которые гордятся. У меня открытый ум, говорят они. Но из-за этого они восприимчивы к любому учению. Поэтому Писание дает мудрость такому простому человеку. Оно, можно сказать, закрывает его разум, чтобы их мышление было более правильным. Другими словами, это говорит о возрастании их рассуждения по поводу того, что хорошо и плохо. Слово Божие дает это. Девятый стих говорит нам, что повеление Господа праведно. И здесь говорится о пути, который ровный, который идет в правильном направлении. Они веселят сердцем. И на еврейском это означает приносит полную радость или совершенную радость. Дальше также сказано, что оно светло. То есть, что оно чисто и свято. Что оно просвещает очи. Помните, что мы говорили с вами из послания к Коринфянам? Что душевный человек или разум душевного человека слеп. И второе послание к Коринфянам, 4 глава, что Бог века сего ослепил умы неверующих. Что же Бог делает с истиной Писания? Он использует ее для того, чтобы просветить очи. Это опять же возвращается к вопросу по поводу того, стоит ли давать Библии неверующим людям. Если Бог собирается просветить их очи, тогда Он будет использовать истину для этого. Теперь мы понимаем уже все эти великие доктрины. Мы можем понимать греховность человека и благодать Божию. И 10 стих говорит, что страх Господень чист. Посмотрите, это все еще говорится о Писании. Даже когда говорится страх Господень. Потому что это связано с поклонением. И Писание учит нас, как поклоняться Богу. Это наше руководство к поклонению. Здесь также сказано, что Слово Божие пребывает вовек. Это означает, что оно актуально в любой культуре, в любой временной промежуток на шкале времени. Мы не можем сказать, что Библия была написана каким-то культурам, а другим она не подходит. Нельзя сказать, что Библия была доступна или достаточна для одного периода времени, а сейчас нет. Именно поэтому Ветхий Завет говорит, что трава увядает и цвет опадает, но Слово Божие пребывает вечно. И оно также сказано истина. Буквально оно содержит истину. Люди ищут истину. А нам не нужно ее искать. Она у нас есть. Мне не нравится служение как бы ставить вот под эти термины. Но использовать, если термины бизнеса, может быть, идея такого продукта, который мы продаем. Конечно, буквально мы ничего не продаем. Но я бы мог сказать так, истина – это наш продукт. Это единственное, что есть у нас, это истина. И мы находим ее в Писании. И здесь написано, что они все праведны. Это производит всецелую или всеобщую праведность в жизни человека. Это еще одна мотивация, почему мы хотим ее преподавать. Потому что Псалом 18 говорит это об истине. Псалом 118 – еще один текст Писания. Давайте рассмотрим 118-й Псалом по одному стиху. Шучу. Придется здесь задержаться немного. Хочу суммировать 118-й псалом. В конспектах, кстати, это есть. Псалом 118 о Слове Божьем. Этот псалом превозносит силу и величие Слова. И это изучение, которое вам нужно будет провести,
exactly
когда-нибудь. Я именно это сделал. Я взял 118-й псалом, рассмотрел его. И я записал все, что этот псалом говорит о Библии. И я заметил, что есть повторяющиеся темы. Я уверен, что я, наверное, что-то упустил здесь. Но я суммировал повторяющиеся темы, которые есть в этом псалме. Вот что делает Слово Божие. Оно помогает нам противостоять искушениям. Оно приносит нам радость, оживление, силу, а также источник надежды, источник утешения, приносит разумение и знание, мудрость, руководство в жизни. И я привел тут некоторые стихи, которые цитируют это. И любимый мой — это 24 стих, где говорится, что слова Божьи — наши советники. Именно поэтому я пользуюсь Писанием в душепопечении с людьми. Все, что я могу сказать этим супружеским парам, у которых есть проблемы в браке, найдено в Писании. Кто-то спросил меня однажды, не поможешь ли ты в браке вот этим, вот у них проблема с общением. Но не используешь ли ты, когда помогаешь Карлу Роджерса, его техники там, общения, которым он учил? Я говорю, нет, мне не нужно. Книга притч полна принципов общения. Ефесянам 4 глава. Очень хорошие принципы общения. Я учу их тому, что Библия говорит об общении. Все, что нам нужно знать, найдено в этой книге. Давайте еще раз посмотрим на 2 Тимофея 3 главу. Мы уже смотрели эту главу по вопросу богодухновенности. Но давайте посмотрим теперь, что эта глава говорит о достаточности. Некоторые характеристики Писания мы находим здесь в этом тексте. И Павел дает эти характеристики Тимофею, чтобы он был уверен в Писании. И он говорит, ты можешь быть уверен в Писании, потому что оно богодухновенно. И посмотрите, он говорит, все Писание, не только слова Иисуса, но все Писание. Мы уже видели также с вами, что послание апостола Павла названо Писанием. Но здесь также сказано, что они не только богодухновенны, но и полезны. Здесь сказано, что они полезны для научения. Что такое научение? Это значит, говорит нам, о что мы должны верить. Это говорит нам о том, во что мы должны верить и как мы должны жить. Но иногда мы это не делаем. Поэтому также здесь говорится, что оно полезно для обличения. Это как раз показывает, где мы не сделали то, что должны были сделать. Здесь говорится об обличении во грехе. Это что-то сверхъестественное. И, кстати, в проповеди и в душепопечении я не могу этого сделать. Но я могу сказать, что во время душепопечения люди не меняются, если только Бог не произведет сверхъестественную работу над их сердцами. Я не могу манипулировать их к изменению. Я не могу их запугать, чтобы они изменились. И, конечно же, я это не делаю в проповеди. Я вырос в такой обстановке, где я слышал, как люди запугивали с кафедры. И проповеди были либо для того, чтобы манипулировать людьми, чтобы заставить их эмоционально что-то чувствовать, и чтобы манипулировать ими. Если это не действовало, запугать их каким-то образом. Вы знаете, это неверное употребление кафедры. Мне не нужны эти всякие технологии. Хочу, кстати, небольшое свидетельство сказать. Когда я начал осознавать, что, похоже, Бог призывает меня быть служителем на служении, некоторое время я все время думал, какая же роль это может быть. Я предполагал, что я не могу проповедовать. Из-за того, что я знал, какой была проповедь из своего опыта. Очень много криков, ударов по кафедре. Создание такого, знаете, атмосферы в церкви, как на каких-то гонках, бегах, на собачьих бегах, типа того. Или, может быть, какое-то спортивное событие, типа того. Я думал, я это делать не могу. Значит, я, наверное, не пастор. Я, наверное, должен заниматься чем-то другим. Ну и, наконец, Бог помог мне понять, что у меня был неправильный пример, который я видел. Кстати, это не была проповедь моего отца. Просто когда я подрос, я ходил в другие церкви. Но мне не нужно все это, потому что Слово Божие обладает силой само по себе. И я видел, как это действительно изменяет людей. И когда Слово учит людей тому, что правильно, и когда оно приносит обличение в том, что они делают неправильно, то написано, что оно полезно для исправления. Знаете, очень хороший греческий термин здесь используется. Это слово буквально означает восстановить кого-то в правильное состояние, то есть положение. Вот какой образ здесь рисуется. То есть это слово учит, как ходить прямо, правильно. Но если ты ушел с пути и упал, оно обличает тебя в этом. Но то же самое слово помогает тебе подняться, встать в это правильное положение, то есть чтобы стоять прямо. Одно из самых известных зданий в мире находится в Италии. Это здание называется «Падающая Пизанская башня». Даже люди, которые никогда там не были, видели фотографии этой башни. И они знают, что вот это как раз падающая Пизанская башня. Я был там, я забирался на самую верхушку этой башни. И что интересно вот с этой падающей башней, когда они увидели, что она продолжает двигаться дальше и дальше. Несколько лет назад им пришлось провести некоторые такие инженерные вещи для того, чтобы определить, а почему она прежде всего наклоняется. И что нужно сделать для того, чтобы остановить это падение. Потому что однажды она должна была вообще упасть. И они потеряли бы всех туристов, и туристический бизнес бы остановился. И, наконец, они определили, что это все было из-за таких водяных карманов, которые были под землей. И я посещал эту башню пару раз, и один раз, когда я там был, они работали там с этой башней. И они такие вот огромные металлические, типа ремней, как вы знаете, стянули им это здание. Они их прикрепили к земле, чтобы удержать здание, чтобы оно дальше не падало. До тех пор, пока они бы не выкачали всю воду из-под земли, наполнили бы эти карманы цементом, бетоном. И также они ее подтянули чуть-чуть назад и стабилизировали ее. Но что интересно, они не выправили ее совсем. Они не хотели это сделать. Потому что, как я сказал, туристы туда приезжают. То есть они ее должны были оставить в таком положении. Но Писание так не поступает с нами. Оно не оставляет нас в таком полунаклонном состоянии. Да, такая длинная иллюстрация по этому стиху. Оно ставит нас в правильное состояние, вертикальное. Но оно не оставляет нас просто таким. Оно и делает еще один шаг. Тут сказано, что оно полезно в наставлении в праведности. Как только Писание поставило нас в вертикальное положение, оно выстраивает нас в новые привычки в мышлении, новые привычки в поведении. Эта фраза буквально говорит о новых привычках, которые формируются в человеке. Итак, источник Писания, который Богодухновен, который полезен для всего этого, и затем мы видим утверждение о достаточности 17 стих. Вы должны проповедовать этот текст своему, своей церкви. Три пункта проповеди уже есть. Здесь сказано «да будет». И он пишет конкретно Тимофею, как человеку Божьему. Но Тимофей должен быть примером этого всем остальным. Поэтому принцип для всех людей в вашей церкви, чтобы человек Божий, что был? Был способен, приготовлен. К чему? Ну, к чему-то. Ну, может быть, каким-то переживанием в жизни. Библия может быть полезна в чем-то, наверное. Но для других вещей вам нужно бы поизучать Фрейда и изучить, что он говорит. Нет, здесь не это говорится. Здесь сказано «ко всякому доброму делу». Это удивительный текст о достаточности Писания. Посмотрите на послание евреям, 4 глава, 12 стих. Еще один важный текст. Это один из моих любимых текстов о силе этого мира. Кстати, если вы отвергаете все послания, что они не богодухновенны, тогда ничего из этого, что мы сейчас говорим, на самом деле ничего не значит. Тогда мы не верим, что Слово Божие полезно, потому что послание Павла говорит это. Ну, давайте посмотрим Евреям 4:12. Оно представляет Слово Божие как меч. И это не стих, который говорит, что оно рубит людей на кусочки. Это слово говорит о глубине проникновения. Слово способно проникать в глубочайшие части человеческого естества. Итак, что же является глубочайшей частью человеческого естества? Когда или где человек должен изменяться? Потому что если он не изменится в этот момент, то он вообще не изменится. И он говорит нам, что это. Он говорит, помышления и намерения сердечные. Кстати, эти вещи нельзя разделить. Нельзя их разделить друг с другом. Язык здесь говорит, этого стиха говорит о проникновении в них. Если это помышление, значит, есть намерение. Если есть намерение, значит, есть помышление. Поэтому Слово Божие настолько могущественно, что оно способно проникать даже туда. И применение для душепопечения здесь вообще очень ясно. психология этого сделать не может. Она не приносит изменения в глубоких частях человеческого естества. Она производит только поверхностные изменения. Она производит, может быть, улучшение поведения. Она производит, возможно, какие-то изменения в эмоциях человека. Но мне такие изменения абсолютно не интересны. Потому что я знаю, что если человек не изменится здесь, то он вообще не изменится. Что Павел говорит в послании к Римлянам, 12 глава? Он говорит, не сообразуйтесь с миром, но преобразуйтесь обновлением вашего поведения. Обновлением ваших эмоций. Вам нужно почувствовать свои эмоции. Вам нужно как бы соприкоснуться с своим внутренним детем. Ничего этого не сказано. Обновлением ума вашего. Вы знаете, куда я нацеливаю свою проповедь? Я нацеливаю на помышления людей и на мотивы их сердец, что в конце концов влияет на поведение их воли. Поэтому здесь нет ничего поверхностного. И мы знаем, что люди должны меняться, потому что Христос сказал это в 7 главе Марка. Он перечислил все проблемы, все различные грехи. И он говорит, что не то, что внешнее является проблемой для человека, но именно то, что внутреннее является проблемой для человека. Откройте послание Римлянам, 2 главу. Я уже вам говорил, что я проповедую по посланию Римлянам. И проповедь, которую я сказал вчера из Римлянам 1:1, это была моя первая проповедь по посланию Римлянам. И ту же самую проповедь я проповедовал у себя в церкви, когда начал изучать эту книгу. Сейчас мы уже несколько недель изучаем это послание. И в прошлое воскресенье я закончил вторую главу. Стихи с 25 по 29. Но во второй главе здесь Павел делает утверждение, которое он также делает и в послании к Колоссянам. В отношении вот этой вот идеи обрезания сердца. Посмотрите, здесь он прежде всего пишет иудеям. Те, которые гордились своей внешней нравственностью. Очень религиозные. У них есть вот эта вот внешняя нравственность. Но для Бога это абсолютно ничего не значит. Они гордились своим физическим обрезанием. Но он говорит, вам нужно не физическое обрезание. Вам нужно сердце иметь обрезанное. И это не только новозаветная концепция. Это возвращается все в Ветхий Завет. Моисей сказал об этом во Второзаконии, что нужно обрезывать сердце прежде всего. И он говорит во Второзаконии, что Бог обрежет крайнюю плоть сердца вашего. Потому что уже к тому моменту само физическое обрезание стало уже просто простым ритуалом, обрядом для людей. Он говорит, проблема, говорит, в сердце. И народ израильский до сих пор это еще не понял. Намного-намного позже, во времена Иеремии, Иеремия пишет то же самое. Необходимо, чтобы вы обрезали плоть сердце свое. А позже, уже во время апостолов, они все еще это не понимают. И Павел говорит, вам необходимо иметь сердце обрезанное. Почему? Потому что именно это изменение необходимо вам. Матфея 12, глава 34 стих. Христос говорит о проблемах речи. И он говорит, итак, уста говорят, от чего? От избытка сердца.
So when I'm counseling some husband about his speech to his wife,
Поэтому я, когда занимаюсь душепопечением с кем-то из супружеских пар, я им не даю просто какие-то технологии общения. И я не просто им показываю стихи об общении. Эти стихи, конечно, важны. Но я знаю, что настоящий вообще вопрос про сердце. Потому что слова отражают то, что происходит в сердце. И вот на что я нацеливаю свое душепопечение. И, как я сказал, мы не заинтересованы только в изменении поведения, хотя мы хотим, чтобы поведение изменилось. Но не только поведение. Я не хочу просто каким-то образом стимулировать их эмоции, но не только это. Я хочу более глубокое изменение. Если я бы проповедовал что-то другое помимо Писания, тогда я бы забрал всю силу и авторитет достаточности из своей проповеди. Проповедовать философию и психологию, это то же самое, что взять какой-то маленький такой игрушечный водный пистолет и постараться зажечь им огромное здание. Или это похоже, что вы с этим водным игрушечным пистолетом идете против врагов на войне. Или вы взяли какой-нибудь там колосок и как свое оружие вот против врагов идете. Вы не победите. Вы даже не защитите себя. Послушайте, я не хочу выходить за кафедру без оружия. Без чего-то, что обладает силой. Последний текст. 2 Петра, 1 глава, стихи 3 и 4. Второе послание Петра, 1 глава. И у вас, конечно же, есть эта ссылка в конспектах. Здесь сказано, что то, что мы находим во Христе, в наших отношениях с Ним, и также в его так называемых, смотрите, здесь сказано, в четвертых, и в драгоценных обетованиях, то есть которые, то есть буквально, что мы находим в живом слове и в написанном слове. Это все, что нам нужно для жизни и благочестия. Все в Слове Божьем – это Слово Господне. Итак, мои познания Его, Его путей – это все, что мне нужно для жизни и благочестия. И это, конечно же, баланс всего, что я сказал о достаточности. Когда я говорю, что Библия достаточна, я говорю о достаточности только того, о чем Библия говорит, что она достаточна. А Библия сама по себе не говорит, что она достаточна абсолютно для всего. Это не учебник по математике. Она не учит нас каким-то техникам или принципам там, счета или умножения. Это не медицинский учебник. Это также не медицинский учебник. Эта книга не учит нас, как вправить сломанные кости. Также эта книга не учит, как отремонтировать карбюратор на машине. И она не говорит, что она достаточна для этого. Вы можете другие найти источники для этого всего. Но для внутреннего человека, для здоровья внутреннего человека, для души человека, сердце разума человека, все, что нам нужно для жизни и благочестия, Библия говорит, что она достаточна для всего этого.
И, знаете, я встречал некоторых людей, которые говорят, что,
Знаете, я встречал людей, которые говорили, ну, она была достаточной. Возможно, она была достаточной долго или много лет назад. Может быть, в ранние дни церкви. Потому что их проблемы тогда не были такими плохими, как сейчас. А сегодня люди страдают глубочайшими эмоциональными проблемами. Они страдают с чувством отвержения. Они страдают с недостатком исполнения каких-то желаний. Они не любят себя так, как должны были быть. Это глубокие эмоциональные проблемы. И нам нужно иметь что-то еще, помимо Библии, для таких серьезных проблем. Вот для дней Библии, Библия была достаточно. И я иногда отвечаю на это таким образом. Я думаю, что вы правы. Да, Библия была достаточно в те древние времена. Их проблемы не были такими ужасными. Ну да, их съедали львы. Их сжигали на кострах поживьем. Да, их разрывали дикими животными. Да, небольшие проблемы. Ну да, для небольших проблем подобного рода. Библия говорит, она была достаточна. А вот для недостатка как бы восполненности и чувства отвержения, да, нужно, конечно, что-то больше, чем Библия. Конечно же, я как бы здесь, ну, так вот, не реально, конечно, говорю. Потому что я верю, что Библия достаточна. Она всегда была достаточна. И она всегда применима, то есть она всегда актуальна. Есть люди, которые говорят, что Библия сегодня не актуальна. Культура изменилась. Люди изменились. Она просто не актуальна для сегодняшнего дня. Если вы считаете так, тогда проповедуйте лучше что-то другое. Как я сказал, в 18-м псалме Писание говорит, что оно пребывает вечно. Оно абсолютно применимо и актуально для любой ситуации. Ветхий Завет говорит это. Новый Завет говорит это. Даже если оно не дает какой-то конкретный ответ на какую-то конкретную проблему, оно все равно дает нам те принципы, в которых мы нуждаемся. Запишите стих, о котором я говорил раньше. 1 Фессалоникийцам 2 глава, 13 стих. 1 Фессалоникийцам 2:13. Где Павел говорит о том, что Слово Божие пребывает в нем, что оно производит изменения. Мне не нужно делать Библию актуальной. Когда я проповедую, я не пытаюсь определить, а как же мне Библию сделать актуальной и применимой для людей. Я призываю людей, чтобы они изменили жизнь, чтобы их жизнь стала применимой для Писания. Потому что Писание – это стандарт, который не изменен. Поэтому нежелание подтвердить богодухновенность, непогрешимость, авторитет, достаточность и актуальность Писания приведет людей к тому, что они отвернутся к каким-то другим источником, другим стандартам, которые будут направлять их. Если люди в вашей церкви не подтверждают этого, они направятся к каким-то современным вещам, как своему руководству. Именно поэтому люди в наших церквях стремятся к комфорту, вместо того, чтобы быть послушными. Я постоянно проповедую эту тему «Авторитет Писания». Время от времени в церкви я проповедую тексты, как, например, которые мы с вами сегодня рассматривали, чтобы снова подчеркнуть эти вещи о Слове Божьем. И, как я сказал, если бы я этому не верил, я бы не был на служении. В заключение, одним из, важнейших принципов реформации был принцип «sola scriptura»
–
«только Писание». Нам нужна еще одна реформация сегодня. Нам нужны пасторы, которые были готовы призвать к реформации снова. Почитайте историю тех, которые были замучены, которые живьем были сожжены на кострах из-за того, что они не желали последовать преданиям людей, потому что они подтверждали соло скриптуру. Я читал истории некоторых людей, их жизни, как они отдавали жизнь свою за истину. Это настолько отрезвляет. Я путешествовал по Европе, и сегодня печально, что очень мало доказательств реформации осталось вообще. А влияние реформации всего лишь в небольших частях, здесь или там. Что произошло? Почему так много церквей оставили стандарт Писания, истину Писания? Но это не произошло за один вечер. Это как вот та старая иллюстрация о лягушке. Я думаю, наверное, каждый проповедник использует иллюстрацию для чего-то. Я вспомню, как мой отец использовал. Он сказал, если бросить лягушку в кипящую воду, она просто выпрыгнет. Я никогда не пробовал, не знаю. Но довольно-таки интересно, мне кажется. Но если поместить лягушку в обычную воду и постепенно нагревать, она будет сидеть в воде до тех пор, пока не сварится. Вот что происходит в церкви. Немного, чуть-чуть по чуть-чуть, мышление этого мира вошло. И церковь приняла мирское мышление. И сейчас отвергла авторитет Писания. Нам нужны люди, которые бы жили для чего-то помимо только себя. Люди, которые готовы отдать жизнь свою за истину. Даже в момент сопротивления. Это серьезная проблема в наших церквях. Лидеры, у которых нет огня для слова. Может быть, это вы должны сказать тому священнику, с кем вы разговаривали. Что его вера, которая есть, что его религия, это мертвая религия. Она никому не помогает. Что люди используют как свои стандарты? Я тут привел некоторые ответы. Давайте коснемся такого раздела, как мы называем эпистемиология.
That means the study of knowledge.
Это означает изучение знания.
How we know what we know.
Как мы можем знать то, что мы знаем?
What is the source of our knowledge?
Что является источником наших знаний?
What is the authority of our knowledge?
В чем авторитет наших знаний?
For some, their source is logic.
Для некоторых людей их источником является логика.
If something makes sense to their system of logic,
если что-то имеет значение для их системы логики,
then they believe it.
Тогда они этому верят.
If it doesn't fit their logic,
если это не соответствует их логике,
then they reject it.
Тогда они отвергают это.
In fact, there are people who even take the truth of Scripture.
Фактически, есть люди, которые даже берут истину Писания
and run it through the standard of their logic.
И сравнивают ее со стандартами своей логики.
And they pick or choose from the Bible what to believe
based upon their logic. Они выбирают из Библии, во что им верить, основываясь на логике.
If this is their logic, they accept it.
Если это соответствует их логике, то они это принимают. А если не соответствует, то они отвергают. Для других это эмпиризм. Какие-то научные изучения. Если наука это подтвердила, то я поверю. Если они подтвердили это какими-то тестами или в лаборатории, то я поверю этому. Ну или какими-то другими испытаниями. Может быть, наблюдениями какими-то, исследованиями. Они верят в то, что говорят эти вещи. То есть, вот они сказали об этом, они этому верят. А когда подходит вопрос к Библии, если Библия согласуется с наукой, тогда я принимаю это. А если она не согласна с наукой, я должен доверять науке. Это их источник знаний. Для многих же людей третье. Это их опыт. Если согласуется с их опытом, тогда они этому верят. Если я испытывал это, тогда это должно быть истиной. А если я это не испытал, то я сомневаюсь в этом. Кстати, есть еще один источник. Это четвертый источник. Откровение Божие. Слово Божие. Это единственный правильный источник. И то, что это означает, то, что я должен взять свою логику и провести ее через Писание. Если моя логика не соответствует Писанию, тогда что-то неправильно в моей логике, и я должен ее исправить. Если наука не соответствует Писанию, тогда что-то неправильно в их технологиях. У них нет всей информации, которая им нужна. Если мой опыт не соответствует Писанию, тогда я неправильно истолковал свой опыт. И мне нужно перестолковать понимание. Но смысл в том, что Слово Божие является наивысшей, как бы оценивающим, через что мы все, что, с чем мы сравниваем все. Именно вот почему психология вошла таким образом в церковь. Я удивляюсь, каким образом так много христиан просто захвачены психологией. Обращение к психологии, чтобы определять проблемы человека и чтобы решать проблемы человека. Но на самом деле нам это не нужно. Библия может и определить проблемы человека, и может дать ответ на проблемы человека. И если я что-то добавлю к Писанию, тем самым я буду говорить, что Писанию чего-то не хватает, а это проблема. Вы должны спросить себя, а что делали люди Божьи до того, как появился Фрейд? До того, как Роджерс, Скиннер и другие появились. Ну, возьмите, например, Фрейда. Можем ли мы сказать, что Бог своих людей, свой народ хранил в темноте многие века до тех пор, пока не появился Фрейд? И через Фрейда бога-ненавистника, сексуального извращенца явил истину. Я это принять не могу. Бог никогда не оставлял народ своего тьме. Мы всегда имели то, что нам нужно. И откровение должно быть нашим источником знаний. Еще одна хорошая цитата пастора МакАртура. И вы можете прочитать ее сами. Мы призваны говорить людям, так говорит Господь. И поэтому нам лучше знать, что же Он говорит. Мне кажется, у многих людей нет уверенности в Писании. Потому что они просто не знают, что говорит Писание. Я вижу людей, которые приходят в нашу церковь, которые не научены. И они слышат, что кто-то в нашем городе учит Библию. И они слышат такие вещи, которые они нигде не слышали раньше. И они как бы оживают. Это своего рода как подлить масло в огонь. И они просто все это впитывают, и их жизнь начинает изменяться. Для некоторых людей требуется больше времени, чем для других. Но это настолько как бы захватывает видеть, как Слово Божие влияет на жизнь людей. Если я буду говорить людям, что говорит Слово Божие, тогда я должен знать, что оно говорит. Это означает, что я должен подходить к своему изучению Слова очень серьезно. Я должен копать его, копать так, чтобы найти действительно глубокую истину, которая содержится в нем. И здесь у вас в конспектах есть удивительная, очень важная цитата Джона Стотта. А он цитирует Спержена. Здесь есть очень хорошая цитата Спержена в его... Спержен сказал эти слова, когда описывал Джона Буньяна. Что сказал Спержен о Буньяне? Ну, я как бы перефразирую своими словами. Что Джон Буньян был настолько наполнен Библией, его разум был настолько пропитан истиной, что если бы порезать Буньяна, у него потечет из вен Библия. Я бы хотел, чтобы это было на моем надгробном камне, когда я умру. Здесь лежит человек, что каждый раз, когда он говорил, а слова его были библейскими по своей природе. И если бы вы порезали его, у него потекла бы Библия. Прекрасная вещь, если вас знают по такому.